Знание их или сотрудничество их. Есть как бы два элемента, если хотите, есть два элемента в головном мозгу человека, есть два элемента в душе человека. В головном мозгу человека, например, есть то, что называется префронтальная часть головного мозга, вот эта вот часть, где происходит в основном сознательное мышление, вот в этой части мозга. И есть в глубине мозга, есть часть мозга, которая называется гиппокампус, и там происходит, считается так, что там происходят эмоциональные вещи, то есть эмоции рождаются где-то вот в глубинах, гиппокампуса. Так это или нет, я не знаю, я просто вам говорю то, что на сегодняшний день наука раскопала. А вы уж сами, так сказать, судите об этом. Есть как бы, если хотите, в человеке есть два полюса. В душе человека есть два полюса. Полюс эмоциональный и полюс разумный. Можно так условно их определить. Полюс эмоциональный – это полюс, который отвечает за, как вы догадались, эмоции, за первую реакцию человека, рефлексивную реакцию человека. Когда с человеком что-то происходит, и он реагирует на ситуацию, или он реагирует на какую-то проблему, это происходит в эмоциональной части его души, эмоциональный полюс включается здесь. А также есть полюс разумный. Полюс разумный включается после того, как включился эмоционально у многих людей. И разумный... А? Особенно у женщин, да. Сначала включились эмоции, но я видел немало эмоциональных мужчин тоже, поэтому не надо ля-ля. Да, но у женщин, по крайней мере, это чаще получается. А, может быть, в силу специфического устройства женского организма. Но может быть, да, может быть. Но да, но факт остается фактом, что как бы разумный полюс включается после, он нужен для осмысливания. Я вам могу привести один пример, это из медицинской литературы. Человеку делали операцию на головном мозгу, и доктор случайно перерезал какую-то ключевую связку между вот этой вот частью мозга и то, что я вам говорил, гиппокампус. Гиппокампус, гипофиз, там все, комплекс этот. Есть какая-то там связка проходит, он ее перерезал. И этого человека в жизни случилась страшная, как бы, ну, у него получилась катастрофа в его жизни. Он был успешным лоером, адвокатом. Я должен с английского теперь переводить. Я забыл, что вы по-английски не говорите. Он был успешным адвокатом, у него был свой бизнес, у него была семья. После этой операции он лишился своей практики, он потерял свою семью, он стал фактически бомжом. В чем была проблема? Проблема была в том, что он не мог принять ни одного решения. Он мог взвесить все детали каждого решения, он мог взвесить, как оно должно быть с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. Но фактически принять решение он не мог. Даже самого простого. И это совершенно разрушило его жизнь. Понимаете? То есть очень, это очень серьезный момент. То есть очень часто люди воспринимают эмоции и разум как бы как противостоящие друг другу силы. В чем-то это правда, они должны друг другу противостоять, потому что в этом противостоянии формируется собственный характер человека и вся его жизнь, и многие его привычки. Но очень часто это противостояние, оно ложное, оно преувеличенное, оно как бы насильно делается. Почему это происходит? У меня есть такая моя идея, в принципе, я ее нигде не видел, я до нее сам додумался. Правдива она или нет, судите сами. Мне кажется, что стоицизм, идея того, что эмоции нужно подавлять, идея того, что эмоции нужно контролировать, он появился потому, или он скорее прижился хорошо потому, что в современных технологических обществах так легче контролировать людей. Когда людей много, нужно, чтобы в их душах были механизмы, которые можно их контролировать. Называется политическая технология сегодня. Политтехнология, да? И есть определенные технологии, по которым, по проработанным технологиям, можно, в принципе, запрограммировать человека, он будет делать то, что более-менее так хотят, чтобы он делал. Поэтому общество, общественные институты, они настроены на то, чтобы программировать людей, подавлять свои эмоции. Потому что эмоциональная часть души, она плохо управляемая. Эмоция – это как дикая лошадь. Если ты выпустишь ее на свободу, она тебе поломает все на свете. И поэтому предпочитают ее давить. Души – прекрасные порывы, как Пушкин.
Души – прекрасные.
Да. То есть, мой друг отчизне посвятим, да? Ну, вы помните, это старая шутка. То есть, ты понимаешь, тебе говорят, с детства тебе говорят, ты должен контролировать себя, ты не должен выходить из себя, ты не должен злиться, ты не должен выказывать свои эмоции вслух. И вот это программирование, оно с детства идет, оно с детства вкладывается в души людей. И получается, что человек, вот он вырастает с таким набором, стоическим набором, что ты не должен там слишком сильно радоваться жизни, ты не должен там, как там говорят, еда только для насыщения, секс только для размножения, ну и так далее и тому подобное, да. То есть очень скучная жизнь получается, очень скучная жизнь. Это то, что как бы стандартный стоический набор. И я вижу это и в Израиле, я вижу это и в Америке, я вижу это везде. То есть это нормально. Ну, я уже приводил вам пример. В Америке запрещается публично выказывать гнев. То есть если ты публично выказал гнев, значит, ты в американском обществе, тебя не воспринимают. Да, то есть ты ненормальный. Поэтому у нас многие люди в Америке с очень сильным репрессированным ходят, с репрессированной злостью внутри, которую они не могут высказать. И поэтому при случае, как я уже говорил, например, за рулем автомобиля, когда их никто не видит, я же говорю, видели бы вы этих ladies, женщин, которые выходят из церкви, они такие хорошие, они такие добрые, они послушали проповедь о любви к ближнему, потом они садятся за руль этой машины и становятся маньяками просто на дороге. То есть у них лицо такое зверское становится, они... То есть уже видно за рулем, как человек себя ведет. Понимаете, то есть почему? Не потому что они плохие люди, а потому что у них вот эта вот репрессированная злость, как бы гнев репрессированный внутри, который они не выражают. И из-за этого вот оно вот в такой уродливой форме где-то выходит. То есть с эмоциями тоже нужно быть очень осторожным. Потому что если эмоции репрессировать, если чувства репрессировать, они обязательно найдут себе выход. И, как правило, найдут себе выход какой-то левый. Найдут себе выход с какой-то стороны, которую вы не ожидаете. Ну, любые эмоции, там, я не знаю, любые чувства, какие хотите, мы можем посмотреть с вами. Скажем, желание просто какое-то. Вам чего-то хочется. Вам хочется какой-то красивой новой вещи. Вот хочется и все. Есть чувство. Если вы будете подавлять в себе это чувство, вот оно к вам пришло, вы его будете подавлять, вы будете говорить, не приходи ко мне, я не хочу тебя, да мне не нужно. Начинается вот это вот майса, да? В общем, вы подавляете это чувство, в результате оно выходит где-то левым путем. То есть разум говорит человеку, ты не можешь себе позволить купить эту вещь, а эмоции кричат, но ведь она красивая, и тебе ее хочется. Правда? Да. И человек в конечном итоге... Оно выйдет. В Америке у многих женщин есть проблема. Называется шопохолизм. Это алкоголизм ходить по магазинам. Да, да. Это, но я не думаю, что только в Америке. Да. Я думаю, что здесь это тоже есть. Шопинг, да. Да, шопинг. Когда ты идешь, да, он напоминает другое русское слово, но мы не будем говорить. Вот. И когда человек идет за покупками, да, когда человек идет за покупками, не всегда идет, потому что надо. Иногда идет просто для того, чтобы вырваться. Для того, чтобы оторваться, чтобы эмоциям своим дать какой-то простор. Потому что дома не то, тяжело, тесно. И вот женщина идет покупать, или там мужчина идет покупать что-то. И когда ты покупаешь эту вещь, тебе хорошо становится. Новую вещь, ты ее берешь в руки, она новая, она в упаковочке, она красивая. Ты на нее рассматриваешь, и тебе приятно. Понимаете, да? То есть, ну, элементарные вещи, да? Но это все на уровне эмоций, это не на уровне сознания. Это на уровне эмоций исключительно происходит. То есть забивается недостаток шопингом. А то же самое момент с едой. Еда ведь тоже, когда человек кушает, выделяются эндорфины. Эндорфины – это вещества, которые дают ощущение приятностей. Когда ты кушаешь, эти вещества выделяются. Особенно, когда ты кушаешь вкусно. Поэтому человек, вот ему плохо, там, ему тяжело, там, ему что-то не то, он подходит к холодильнику. Он открывает дверь. И он начинает смотреть. А что там у меня есть? И вот это такой вот взгляд, блуждающий взгляд по холодильнику. Значит, он это смотрит, смотрит, смотрит. О, колбаса. Он ей раз, значит, достает, там, или кефир достал. Зарядился, о, хорошо. Да, уже страх прошел, уже все. То есть, понимаете, чисто на таком эмоциональном уровне. То есть еда играет роль эмоционального наполнителя. Поэтому я говорю, что если с эмоциями не работать, то можно все деньги оставить в магазинах, можно наесть себе вот такой живот, понимаете? Это все серьезные вещи. То есть, если с эмоциями не работать, они найдут себе какой-то левый выход. Они найдут себе дорогу, обязательно, потому что они нужны, эмоции нужны человеку. Человек создан двоичным, у него есть вот эти вот две стороны. У него есть эмоциональная сторона, у него есть рациональная сторона, разум и чувство. Если он будет отрицать одну из этих сторон, она обязательно найдет себе выход. И особенно эмоции. Эмоции такая буйная вещь, что она найдет себе выход без сомнения. И, как правило, выход немножко левый. Поэтому... Конфликт, ну, так скажем, эмоции по своей природе нерациональны, это на 92-й странице я читаю. Может быть, даже антирациональны, по крайней мере, в той рациональности, которая бытует среди людей, в том понятии рациональности. Эмоции протестуют против рациональности, против рутины, протестуют буйно и неорганизованно, не систематически. То есть, когда эмоции выходят на демонстрацию, они не знают точно, против чего они протестуют. Они просто знают, что так они не хотят. Как они хотят, они не знают. Вот у эмоций одна есть очень интересная черта. То есть эмоции нуждаются в разуме, а разум нуждается в эмоциях. Эмоции нуждаются в руководстве, причем в чутком руководстве. Если им не давать это руководство, они сами себя руководить не смогут. Вот в Америке, например, был период, когда считалось, что эмоции надо, ну, всегда надо подавлять. А женщина там, например... Считалось в 50-х годах, считалось, что женщина вообще не должна иметь удовольствия в постели. Вы знаете, это в Америке так считалось. И даже была шутка насчет Minutemen, мужчина, которому нужно всего одна минута. Да? То есть он свое дело сделал и все, а ее нужды никого не интересуют. То есть это считалось нормальным. И потом была революция 70-х годов. И там и сексуальная революция была, и всякая революция была. И поменялось мышление у многих людей. И многие люди стали говорить, что нет, все-таки важны эмоции. Но настолько стали это говорить, что как бы разум теперь вообще не нужен. Главное то, что ты чувствуешь. Чувство, вот это главное, переживание. Вот experience, у тебя должен быть какое-то переживание. Вот если оно у тебя есть, тогда это настоящее. А если у тебя переживания никого нет, то это все не настоящее. Здесь есть как бы, ну вы понимаете, что здесь есть перекос. Да? Называется... За что боролись, на то и напоролись. Да? Хотели как лучше, а вышло как всегда. То есть, если мы, с одной стороны, давили эмоции, говорили, что эмоции вообще не нужны, то теперь давайте распустим эти эмоции так, чтобы они делали все, что хотят. А эмоции, когда ты их распускаешь, ты им не помогаешь. Потому что они только более буйные становятся. И чем больше ты их распускаешь, тем буйнее они становятся. Тут нет предела. И когда человек поэтому в своих эмоциях, как бы он пытается идти за ними, а эмоции они не могут вести, они могут вдохновлять, они могут там взрыв какой-то внутренний давать, но они не могут вести. Разум может вести, эмоции вести не могут. Эмоции нуждаются в разуме для того, чтобы их вести. А разум нуждается в эмоциях, чтобы вдохновлять, чтобы толкать там на какие-то дела. Поэтому, наверное, традиционно, если мы говорим, что женщина более эмоциональна, мужчина более рационален, то традиционно женщина вдохновляет мужчину на действие. А мужчина должен быть лидером для женщины. А, то есть женщина нуждается в том, чтобы ее вели. Ну, бывает наоборот. Я говорю, как правило. Я говорю, как правило. Я знаю, что бывают разные ситуации в жизни. Поэтому да. И поймите меня правильно. Я говорю, как правило. Я знаю, что сегодня немножко смешалось все, поэтому...
Разум нуждается в эмоциях для чего?
Разум нуждается в эмоциях для вдохновения. Для вдохновения для укрепления, для вот энергии, если хотите, чтобы функционировать. Эмоции отвечают за мотивацию. Эмоции отвечают за мотивацию. Если эмоции настроены правильно, у человека всегда будет мотивация. То есть у него всегда будет внутреннее движение, чтобы делать то, что нужно. Если эмоции настроены неправильно, если они, например, недовольны, не удовлетворены, то мотивации не будет. Вместо этого человека будет переклинивать все время. Да? Что все время будет ударять, эмоция, которая не удовлетворена, она как бы, представьте себе, что вы пытаетесь сдержать давление, вот растет как пружину, вы давите ее, она еще больше вам сопротивляется, вы еще сильнее ее давите, она еще сильнее сопротивляется. В конечном итоге она рванет. Так бывает с эмоциями. Эмоции протестуют против рациональности, против рутины. С другой стороны, разум человека пытается упорядочить его жизнь, включая эмоции. Разум любит цивилизацию, логику, управляемость. Разум не любит оставлять тайны нерешенными. В этом смысле он антиэмоционален. По крайней мере, в том плане эмоциональности, как люди ее понимают. Итак, конфликт состоит в том, что разум и эмоции отвечают за разные стороны жизни и реагируют на жизнь по-разному. Поэтому между ними часто нет взаимопонимания, и в результате в жизни человека нет гармонии или нет цельности. То есть получается, что человека рвет на части. Эмоции, разум. С одной стороны, разум говорит, это нельзя, это не нужно. Эмоции говорит, ну тебе же этого хочется. Человек говорит, да, хочется. Ну так сделай. Ну я не могу, это будет неправильно. Разум говорит, не надо, нельзя. Вот говорят, ну тебе же хочется. И вот начинается вот этот спор, конфликт между людьми. На самом деле, есть как бы две точки отсчета. И я не считаю, что эмоции или разум, одна из них важнее, чем другая. Есть люди, которые скажут, разум важнее. Сразу. А есть люди, которые скажут, эмоции важнее. А я не могу сказать, что важнее. Я могу сказать, что и то важно. Потому что есть разные стороны, разные точки отсчета, как человек может смотреть на жизнь. Эти обе точки отсчета, они нужны. Пусть они в конфликте друг с другом, пусть они не всегда в мире, но они друг другу очень и очень нужны. Понимаете? Поэтому если разум без эмоций, он будет сухой, он будет пустой. Иногда слушаешь, ну на элементарном уровне, иногда слушаешь проповедника, а он проповедует только из головы. И слушаешь его, оно сухое это слово, ты его даже не воспринимаешь. Оно не ложится тебе на сердце, потому что оно все от разума идет, оно все идет только от головы. А другой раз слушаешь проповедника, он весь на эмоциях, он весь прыгает, он все, одни эмоции, а порядка никакого нет. Знаете, как есть такая проповедь обо всем, но ни о чем. Да? Человек сказал проповедь, говорил час, а ни о чем не сказал. То есть, если вспомнить, что он сказал, то не вспомнишь. Понимаете? То есть, и такое бывает, и такое бывает, и такое бывает. Поэтому я считаю, что хорошо, когда эмоции и разум, они в здоровом балансе друг с другом находятся. Когда они помогают друг другу. Когда они каждый исполняют ту роль, которую Бог им определил. Тогда человек чувствует в себе гармонию, тогда ему легче. Вот. А если это не так, то тогда, конечно, начинаются проблемы. Несколько здесь моментов из моей книги. Разум считает жизнь упорядоченной и полной закономерности. Как настоящий ученый, он исследует жизнь и пытается увидеть связь между событиями. Страница 94. Он увидит ее, даже если ее там нет. Разум строит связки там, где их нет. Это особенно заметно, когда у человека начинает рвать крышу. То есть у человека сорвало крышу, и вот он начинает какие-то вещи говорить, ну совершенно там понятно, что он двинулся мозгами. Но его мозг строит связки, тем не менее, разум его продолжает строить связки. И он говорит, что вот инопланетяне вложили мне, там, они меня украли, вложили мне не те мысли в голову. Когда начинаешь объяснять, ну как это может быть, все-таки же ты же думаешь эти мысли. Нет, это уже не мои мысли, это инопланетяне. И они связка, он расскажет тебе как и почему, и когда это произошло, и как это может быть. Расскажет тебе теорию целую, как это бывает. Понимаете, то есть это серьезно, человека серьезно уже даже подрывают крышу, но разум продолжает строить связки, разум продолжает делать свою работу. Эмоции же видят жизнь совершенно иначе. Эмоции считают, что жить нужно только сегодняшним днем и ничего глубоко не исследовать, а просто праздновать то, что есть, или грустить от того, что что-то не так. Эмоции ценят опыт и переживания выше любого знания. Художники и музыканты являются хорошим примером такого подхода к жизни. Я говорю профессии художники и музыканты просто как пример, не потому что художники и музыканты все там на эмоциях. Просто это люди, для которых эмоции — это часть их того, что они делают, часть их профессиональной жизни. Художник должен быть эмоциональным человеком. Музыкант должен быть эмоциональным человеком. Это нормально. Да, это даже ожидается, я бы сказал так. Что-что?
Все свободные профессии на эмоциях.
Почти все, да, творческие профессии. Ну, писателю надо иногда, смотря что пишешь, иногда надо обдумывать. Ну, вот, например, эту книгу нельзя писать, не обдумав. Тут надо обдумывать и само. Я был... Что-то хотел сказать, Денис, нет? Окей.
Скажите, это старая проблема физики и лирики, да? Примерно это.
Так оно и есть. Это именно физики и лирики. Та самая проблема. Эта проблема так же стара, как человечество, потому что у человека есть две стороны, просто есть люди, которым больше свойственно одно, есть люди, которым больше свойственно другое, но это не значит, что тем людям не нужна та сторона, а этим людям не нужна эта сторона. Пожалуйста. Мы немножко об этом поговорим. Здесь это серьезная работа. Здесь в двух словах мы это дело не сделаем. А у меня есть такое сравнение, оно не очень удачное, но оно объясняет суть проблемы. Мы можем сравнить человека с автомобилем, с машиной. У машины есть руль, рулевое управление, и есть двигатель. Ну, две основные, так сказать, два момента. Ходовая часть, то, что называется, там не ходовая часть, а как это называется. Ну, короче, руль и колеса, да? Представьте себе, что разум – это руль, а эмоции – это двигатель. То есть, если двигатель, например, человек эмоциональный, но у него нет руля, значит, двигатель работает на полную мощность, а едет он неизвестно куда, до первой канавы. Да? То есть, его срывает, его переклинивает, он въезжает куда-то, это для него это, так сказать, нормально. То есть, это человек, который эмоции преувеличено, как бы, внимание эмоциям уделяет. С другой стороны, человек, который любит рулить, но двигатель у него работает или плохо, или вообще не работает. Опять же, он крутит этот руль, эти колеса крутятся, но машина не едет. То есть он все знает точно, как крутить, он знает, в какую сторону ему нужно править эти колеса. Но не двигается с мертвой точки, он стоит на одном месте, то есть у него нет мотивации, у него нет движителя. Эмоции не работают так, как нужно. То есть нужно, как бы, есть две крайности или две стороны. Ну, скажем так, нездоровые стороны, в которые человек впадает. Одна сторона – это подавление, а другая сторона – это распущенность, да, не совсем подходит, потому что распущенность очень негативная сразу. Да, какая-то распущенность, скажем так, условно, назовем пока распущенностью. Я не знаю, я пытаюсь найти хорошее слово, не могу найти. А? Первое это подавлять, а второе это... Не, освобождать слишком хорошее слово. Да, какая-то, да, потеря контроля какая-то, скажем так. Да, может быть, разболтанность, да, скажем так, условно, хорошо, пусть будет так. Идею вы сейчас поймете. Идея довольно простая. То есть, у тебя есть как бы вот эти две стороны. Если ты сильно возвышаешь эмоции, то ты, как правило, подавляешь разум. Эмоции возвысились, разум подавлен. Все, эмоции, ты смотришь на эмоции, ты ждешь от эмоций ответа на все вопросы, от чувств. Ты ждешь чувственного ответа. Вместо «я мыслю, значит, существую», ты говоришь «я чувствую, значит, существую». То есть для тебя это твое кредо, которым ты живешь. А разум подавлен. Разум подавлен, значит, нету направления. Есть сила, эта сила тебя куда-то рвет, но ты никуда не приезжаешь. А с другой стороны, это, скажем, подавленный разум, распущенные эмоции. Распущенные эмоции, кстати, тоже очень плохо. Они, как правило, болеют. Человек с распущенными эмоциями, он болеет. Ему нехорошо от этой распущенности. Он не радуется от нее. А? То есть, ну, скажем так, в простой пример, в интимных вещах. Да? Люди иногда, то есть, ну, эмоционально, эмоции – это большая часть интимной жизни. Это большая часть нормальных интимных отношений. И, скажем, человек пытается, ну, на эмоциях, чисто на эмоциях развить эти отношения. А нормальные интимные отношения, они без участия разума развиться не могут. Вот и получается, что человек как бы ищет все время более и более изощренной сексуальности. Ему недостаточно нормальных отношений. Ему нужно все время что-то еще, чтобы эти эмоции как бы все больше и больше, ну, больше и больше требуют, чтобы их возбудить, да, их кормить. То есть поначалу ему достаточно там просто нормально, ну, скажем, нормально заняться интимной жизнью. Нормально, хорошо. Потом ему требуется уже там что-то покрепче, что-то посерьезнее, какие-то более серьезные моменты. Потом там начинается уже, люди в коже одеваются, с кожи снимают с себя кожу, в общем, и так далее, и тому подобное. Там же начинается садо, мазо и все 24 удовольствия, да, понимаете? И там, там предела нет, и некрофилия, и зоофилия, то есть там можно вообще такие вещи войти. То есть нет предела. Если человек уже начинает таким образом, я уже не говорю про... Нет, я не хочу говорить вслух. Ну, вы сами знаете. Проблем очень много. То есть очень много есть того, что заканчивается словом «филия», и большинство из них очень плохие вещи. То есть человек, у человека фетиш возникает. У него в сознании его возникает сексуальный фетиш. То есть его эмоция, вместо того, чтобы развиваться нормально, вместо того, чтобы развиваться по вместе с разумом в правильном направлении, она развивается в извращенном направлении. Потому что ему он ее кормит, а ей недостаточно. Она все время голодна, она все время хочет еще чего-то. Нет, я хочу сказать, что эмоция, если она распущена, она ведет человека к тому, что человек, ну, как бы он извращается. Понимаешь, от того, что эмоция распущена, ей как бы нужно подкармливать, ей надо все время больше и больше давать. Потому что ее никто не направляет. Ее никто не направляет. Нет, я считаю, что извращение — это неправильно сориентированная душа человека. Скажем так, если можно сказать. Да, болезнью я бы это не назвал. Человек просто неправильно сориентирован. То есть он сориентирован на... Душа его сориентирована на то, чтобы удовлетворять как бы эмоции, а причем определенным образом. И по-другому он не понимает. Поэтому получается такая вот вещь. У тебя был вопрос? Нет? Окей. Окей. Совершенно верно. Это именно это и есть. Да, абсолютно. Да, абсолютно, да. Идолослужение, ведь идолослужение сегодня — это то, что в сердце происходит. Поэтому идола человек может создать из чего угодно, из любой вещи, включая и хорошие вещи, которые Бог нам дал, такие как сексуальность. То есть этот человек может взять это и испортить, грубо говоря, тем, что он неправильно к этому будет относиться. То есть, смысл какой? То есть, мы берем, скажем, даже такую вещь, да, казалось бы, это очень жизненная вещь такая, достаточно простая, известная нам, но здесь, видите, опять же, если эмоции вырываются вперед, а разум остается позади, эмоциям плохо и разуму плохо, все страдают. Теперь возьмем другую сторону. Если человек возвышает разум и подавляет эмоции, то есть, разум у него царь, а эмоции у него вообще, если их... Они есть, а то их нет вообще, он их не чувствует. Есть многие люди, у которых эмоции уже, ну, не то чтобы умерли, но можно считать, что почти что умерли. Атрофировались, да. Потому что ими никогда не пользуются. Это часто у мужчин бывает. То есть человек совершенно, у него холодное сердце. У него холодное ощущение внутри. Он не испытывает радости, он не испытывает, сильное, например. Он не испытывает, вообще никаких сильных чувств не испытывает. То есть ему то, что называется, как у нас называется, по барабану, да? Что бы ни происходило, у него такое нормальное такое ощущение, отъеханное, да? Происходит, он все через разум просто пропускает, он сидит и холодно, спокойно оценивает все. Так, окей, так, не так и так далее, да? В таком состоянии, такому человеку даже очень трудно, как бы, с чего начинать, да? Что первое лечить? Это... проблема, потому что подавляя эмоции, даже убивая их, человек не помогает себе. Он не помогает себе, он в каком-то смысле разрушает свою душу. Потому что, имея как бы разум, который тебя ведет, он не может нормально по жизни идти. Он не может нормально функционировать, он не может любить, нормально, он не может радоваться нормально. Он эмоциональный калека. Многие мужчины эмоционально калеки. Эмоции их, если есть, то на уровне 14-летних мальчиков. А то и вообще нет. Это довольно серьезная проблема. Я думаю, женщины с ней знакомы хорошо. Мужчины тоже. Но просто женщины часто от нее непосредственно страдают, от этой проблемы. То есть эмоционально к мужчине не достучишься часто. То есть он, ты с ним разговариваешь, ты с ним вроде бы пытаешься его достичь, но он все через разум пропускает. Он все, простой пример. У меня шутка есть такая, я говорю своей жене, я говорю, я тебя никогда не пойму. Я говорю, просто ты для меня навсегда останешься загадкой. Почему? Например, она мне говорит, мусорник полный. Я воспринимаю это как то, что она мне дает объективную информацию о состоянии мусорника. Она хочет мне сообщить о том, что он полон. Я говорю, хорошо, я понял. Я понял, что он полон. Да. Но что она имеет в виду? Возьми и выбрось мусор. Да. То есть я никогда не пойму, почему нельзя прямо сказать. Но вот так работает женская психология. Да. Это нормально. То есть как бы я привел просто один пример. Да. То есть насколько по-разному подходят люди. Да. То есть для нее это нормально. Ей трудно сказать мне прямо. Ей трудно сказать, возьми, вынесь мусор. Потому что как бы получается, что она мне командует. Она не хочет, она хочет, чтобы я был лидером. Она хочет мне как бы предоставить свободу, чтобы я мог это сделать. Вот. Ну, в общем, сложно очень. Для меня это сложно. Но сам факт того, что, понимаете, насколько этот момент очень серьезный. Если эмоции подавлены, если эмоции... То есть разум царит, а эмоции подавлены. Человек, он искалечен. В прямом смысле слова, он искалечен. У него есть половина «я». Половина его души работает, а половина его души как бы отмерла. И надо это лечить. Потому что если эмоции подавлены, они найдут себе какой-то левый выход. И поэтому сегодня очень многие мужчины имеют серьезную проблему. В Америке такая статистика. 70 миллионов мужчин больше, чем 2-3 раза в неделю смотрят порнографию на интернете. 70 миллионов. Можете себе представить, какое количество? И, как правило, эта порнография, она не простая, она уже какая-то извращенная. Она уже какая-то проблематичная. Потому что, ну, порнография, сама идея порнографии, это то, что можно раздеться больше, чем догола. А больше, чем догола, не разденешься. И поэтому получается, что приходится изобретать все более и более извращенные какие-то формы для того, чтобы вызывать то же самое ощущение. Очень многие мужчины, они через компьютер, через порнографию, они находят выход своим эмоциям. Потому что в нормальной жизни они не могут этот выход найти. Серьезная проблема. Мы будем говорить об этом подробно. Я просто ее сейчас привел, опять же, как пример. Если эмоциям не давать выход, они найдут себе левый выход. Я уже не говорю о зависимости, там, я не говорю о многих других вещах, потому что это уже вы сами знаете, насколько серьезно это. Ну вот здесь немножко на 97-й странице. Подавленные эмоции, немножко, 97-я. Очень опасно подавлять эмоции. Подавленные эмоции все равно найдут себе выход, и скорее всего выход не будет хорошим. Человек не может жить без эмоций. Откуда-то из глубины его эмоционального мозга приходит к нему мотивация жизни и сила для принятия повседневных решений. Даже если он подавляет все проявления эмоций, он вынужден откуда-то доставать энергию для жизни и для проявления своей воли. Значит, все равно приходится обращаться к эмоциям. А ведь подавленные эмоции совсем неохотно помогают своему мучителю, а чаще всего еще и нарочно делают так, чтобы было труднее, мстя за свое рабство и унижение. В результате люди впадают в депрессию и апатию, или напротив, в состояние постоянной тревоги и беспокойства. Их внутренняя система разлаживается, потому что важная сторона их личности не имеет выхода в их жизни. Можно сказать так. Конечно, вы можете прожить всю вашу жизнь и свои эмоции проигнорировать. Или вы можете прожить всю вашу жизнь и разум проигнорировать. Но есть такие вещи, вот то, что называется, приходит момент, когда надо платить по счетам. Приходит в жизни момент, рано или поздно он наступает, когда надо платить по счетам. Когда ты то, что ты неправильно в своей жизни делал, и что я сказал, что есть такой закон, сеяние и жатва. Что посеет человек, то и пожнет. А если ты определенные вещи сеешь в своей жизни, ты их пожнешь потом, впоследствии. Если ты поступаешь неправильно, то ты в конечном итоге получишь результат своего неправильного поведения. Как это бывает? Например, человек, которого я знаю, прожил какую-то жизнь. В своей жизни много делал неправильного. Подавлял, скажем, эмоции свои. Приходит момент, он выходит на пенсию. И у него начинаются одна за другой проблемы со здоровьем. У него начинаются проблемы там, с почками, например. У него начинаются проблемы с кишечником. У него начинаются панические атаки, которых у него никогда в жизни не было. Он приходит и говорит, что со мной происходит? У меня такое ощущение, что у меня разрыв сердца. Помните, я вам говорил, что симптомы панических атак очень похожи на симптомы инфаркта? Он говорит, мне кажется, у меня инфаркт. Каждый день. Не может же быть каждый день инфарктом или через день. То есть у него вот, он говорит, откуда это, почему это, как это? У меня никогда в жизни этого не было. Я говорю, смотрите как, простая вещь. Вы жили вашей жизнью, вы делали какие-то определенные вещи. Вы работали. Поскольку вы работали, вы занимались семьей, вы были заняты, у вас не было даже времени подумать о себе и о своих вот этих вот проблемах. Теперь пришло время, вы вышли на пенсию, и теперь надо платить по счетам. Те вещи, которые вы делали неправильно в своей жизни, теперь надо будет за них платить. Хотите вы этого, не хотите, вам это может не нравиться, но это факт. Если вы подавляли свои эмоции, все, сейчас они будут находить себе выход. Они найдут себе выход. И та пружина, которая зажалась внутри вас, она распустится. И вы будете иметь проблемы. То есть, вот конкретная ситуация человека, которого я знаю. То есть, лучше, как я говорю, лучше, чем раньше, тем лучше задуматься об этом. Чем раньше, тем лучше заняться этим. Потому что придет момент, как сказал русский писатель, да, чтобы не было мучительно больно, бесцельно прожитые годы и так далее и тому подобное. А? То есть придет момент, когда нужно будет отвечать. Перед Богом и, естественно, перед самим собой. Перед своим организмом. То есть насилие над собой, оно рано или поздно принесет плоды. Если вы насилуете свои эмоции сегодня, рано или поздно вы заплатите за это. Если вы подавляете сегодня свой разум, рано или поздно вам придется за это заплатить. И такой закон, сеяние и жатва, он работает. Он работает в жизни однозначно. Конечно, Господь избавляет нас от многих последствий этого, но если мы постоянно делаем неправильно, рано или поздно получается результат. Поэтому лучше заняться этим сейчас. Да. Пожалуйста, брат. Может
ли без эмоций человек переживать мир?
Трудно будет без эмоций переживать. Но Святой Дух, слава Богу, что Господь имеет доступ к нашему разуму и к нашим эмоциям. В этом плане мы имеем большое благословение. Потому что если у нас только разум работает, значит он говорит к разуму. Если у нас только эмоции работают, он говорит к эмоциям. Бог найдет способ, как достучаться, слава Богу. В этом смысле проблемы не будет. Но в плане того, что больше включается, наверное, это зависит от самого человека, от его состояния. Святой Дух работает через эмоции, однозначно. И он дает человеку ощущения. То есть, если человек настроен на эмоции, если он бывает в церкви, в собрании, более настроенный на эмоции, это нормально. Переживания нет, но ему откровение какое-то, например, может прийти. Переживания у него никакого нет, например, да? Но к нему пришло какое-то откровение. Раз он через откровение что-то понял, увидел. То, что другой человек на эмоции почувствовал. Понимаешь, да? То есть, как бы здесь нету такого, что то лучше, это хуже, и то хорошо. Вообще нормально, чтобы было и то. И желательно, чтобы было и то, и то. Я думаю, что церковь будет совсем другой, если мы будем действительно прославлять Бога всей душой, разумением, крепостью, как вот в Писании написано. Если мы действительно будем любить Его и прославлять всем вот своим естеством, и разумом, и чувствами, то тогда будет полнота. А иначе будет получаться, что одна сторона только освещается, а вторая остается без плода.
Можно я по своей работе, я работаю с людьми, встречаюсь по работе с ним, да? Бывает такое, что посвятители до такой степени добудут, что готовы уже это самое. Так это не значит то, что я должен кулаки в ход пустить, чтобы эмоции свои.
Нет, не значит, нет.
Вы говорите, что не надо подавлять эмоции.
Эмоции не надо подавлять.
Не так понимаю.
Нет, вы правильно понимаете. Знаете, есть разные способы, как можно выразить эмоции. Например, один мой знакомый, у него висит боксерская груша. И вот он, когда сильно разозлится, он приходит домой и начинает мочить эту грушу. Причем изо всех сил. То есть он ее лупит, как положено. Да? Вклад. Что-что? Да. Простите, о...
Кротости.
Да. Ну, понимаешь, с другой стороны, у него есть гнев. То есть он побил эту грушу. Он же не думает, что он там бьет человека. Он бьет грушу. Не-не-не. Я знаю, что в Японии это делают, но у моего друга нету портрета там ничего. То есть он просто, его достали, буквально, его достали, он работает с людьми. И когда работаешь с людьми, вы сами понимаете, да, человек такое существо, что он может хорошо достать. Вот, и вот его достают, и он приходит, и он берет эту грушу, начинает ее колотить. Он ее поколотил, потом выходит, он нормальный. То есть у него нету потом, знаешь, каких-то там остаточных явлений. То есть он гнев свой выместил там на этом. Это просто один способ. Я не говорю, что это самый лучший способ, но это один из способов. А, да, поплавать что-то, побегать, что-то поделать. А у меня есть одна знакомая, которая, когда она обидится там или разозлится на кого-то, она начинает убирать в доме. Убирать. Вот она просто берет и начинает убирать. У нее очень чистая квартира. Ну, понимаете, это уже как человек переключается, здесь уже его дело. Что у вас работает, это ваше дело. Но сам факт того, что совсем эту эмоцию как бы отрицать, вы не имеете права, потому что она к вам пришла. Вас достали, это правда, это не ложь, это действительно так, вас действительно достали. Поэтому надо что-то с этим сделать. Просто бросить это. Конечно, мы всегда говорим, что в молитве прежде всего мы приносим Господу в молитве. Да? То есть это самое сильное, что есть у нас. Но помимо молитвы, есть еще вещи в нашей душе, которые в молитве они до конца не прорабатываются. Помните, мы говорили с вами, что душевные вещи через дух не решаются. Душевные вещи решаются через душу. То есть если в молитве мы можем промолить какие-то моменты она будет проработать по-другому. А? То есть духовные, душевные вещи через духовное не решаются или не всегда решаются. Не всегда, вот это, наверное, правильнее сказать. Душевные вещи не всегда решаются через духовное. То есть есть моменты, которые Бог, Господь оставляет нам и говорит, это ваша ответственность, вы должны что-то с этим сделать. Да? Если мы начнем его просить, Господи, ну сделай там, избавь нас и так далее и тому подобное, мы не получим ответа на это. Потому что Господь уже определил, Он сказал, это ваше, вы это должны сделать. За вас это никто не сделает. Это очень, очень важный момент. Пожалуйста.
Пожалуйста, можно объясните такую четкую разницу между эмоцией и чувством?
Здесь четкой разницы я бы не стал ставить, да. Это просто, я употребляю это как синонимы. Понимаете, из-за того, что мы говорим с вами... Это вводный курс, вы понимаете, что мы не можем входить в детали некоторых вещей, которые нужно было бы войти. Да, к сожалению. Но, видите, мы пытаемся покрыть обширное поле. И поэтому нам приходится немножко более поверхностно смотреть на вещи. Поэтому я говорю эмоции и чувства как синонимы. И я использую немножко такой антропоморфизм. То есть я говорю, эмоции там бунтуют, разум там анализирует. Понимаете, что я имею в виду не то, что буквально там эмоции это как живое что-то там, и разум что-то живое отдельное от нас. Нет, это все часть нас, это часть нашей души. Но просто я использую антропоморфизм, как бы человекоподобность, чтобы объяснить, как работают эти там разные механизмы внутри нас. Да. Пожалуйста. Своего рода сублимация, да, да, да. Я отношусь к этому очень.
Человека не творит правду.
Да, вы понимаете.
Более сложно оставить сесть почитать слово.
Вы понимаете, я вам скажу такую вещь. Для того, чтобы сесть, надо уже прийти в какое-то состояние. Понимаете, когда ты уже в гневе, ты возмущен, то сесть. Сам факт того, чтобы сесть и почитать, это довольно спокойное действие. То есть надо, чтобы мозги уже были спокойные. Надо, то есть когда тебе приходит гнев, ты не можешь рационально мыслить. Он захлестывает. Ну, понимаете, я не думаю, что когда Иисус изгонял миновщиков из храма, что у него были добрые глаза, например. Я не могу себе представить, что Иисус изгоняет из храма, переваривающие столы, а глаза такие добрые. Да? Я не представляю себе это. Я представляю, что у него было перекошенное лицо от гнева. Он говорил, дом отца моего, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойника. Я себе так представляю это.
Да,
понимаете?
Была ревность по Богу. Мотивация была ревность по Богу.
Я понимаю, но все, но был гнев. Это другое дело, я понимаю, да, я не сравниваю, я просто говорю к тому, что гнев не всегда бывает, гнев не всегда плохое чувство. Бывает гнев, угодный Богу. В данном случае Иешуа для нас демонстрирует это. Иешуа для нас конкретно демонстрирует, когда он изгоняет из храма миновщиков. То есть это он демонстрирует гнев, настоящий, серьезный гнев. Понимаете? То есть можно гневаться, Писание говорит, гневайтесь, но не согрешайте. Вот здесь ключ. Понимаете? То есть мы, в принципе, об одном и том же говорим. Абсолютно. Совершенно верно. Да, я вот такой злой на этого человека, да. Мне так хочется, мне хочется что-то с ним сделать, Господь. Правильно? Так и есть. Ты открываешь то, что есть. И Господь уже может что-то тебе приложить туда. Совершенно верно. Но опять же, понимаешь, я говорю сейчас не о моменте, когда ты уже можешь сесть и открыть, или встать и открыть, а я говорю о моменте, когда тебя захлестнула эмоция. Понимаешь? Я не знаю, знакомо ли тебе это состояние. Но есть люди более эмоциональные, когда их захлестывает эмоция, понимаешь? Они уже не могут там сесть подумать, или там сесть помолиться, или даже просто вот начать молиться спокойно. Они не могут, они... Понимаешь, рвут и мечут. Понимаешь, они в гневе. И вот в этот момент, как бы, очень важно, чтобы ты мог переключиться, действительно, чтобы ты мог переключиться по простом человеческом уровне. А потом уже ты приходишь к молитве. Понимаешь, о чем я говорю, да? То есть ты говоришь, как бы, уже о втором шаге. А я говорю еще о самом первом, о простом. На самом простом уровне. Понимаешь, ты переключился. То есть ты в гневе, раз ты переключился на что-то другое. А потом уже ты можешь... прийти к молитве. Потому что получается, если я приду, ну, скажем так, чтобы мне прийти, и я человек более рациональный, понимаешь? Хотя эмоциональная сторона у меня тоже есть. Но я человек более рациональный, поэтому я скорее склонен к тому, что ты сказал. Мне проще сказать, а я просто помолюсь, там, открою свое сердце Богу, понимаешь? Потому что мне это легко сделать. Я в таком состоянии, что я почти всегда себя контролирую. Поэтому мне как бы легче всего так сказать. И раз, я помолился, открыл, я получился хороший духовный, понимаешь? А другой человек, который этого сделать не может, получился не духовный. Не совсем это справедливо. То есть просто у меня другое устройство. А у этого человека, например, другого человека, у него устройство такое, что он входит в эмоцию резко, сильно, он не контролирует ее, она захлестывает его. И он не может в этот момент, например, просто сесть почитать Библию или просто помолиться, потому что у него перемыкает. Понимаешь? И чтобы в этот раз эту перемычку кинуть куда-то в другое место, побить грушу, пройти пробежаться, убрать в квартире, пока не сойдет вот эта вот волна. А когда она сойдет, тогда уже можно. Можно ли изменить вот это состояние? Конечно. Со временем, да. Со временем, да. Но, опять же, сразу мы этого не ожидаем. Понимаешь? Так же, как человек, который сразу, например, легко может остановиться и, например, помолиться, да? А ты, например, не можешь этого сделать. Этому человеку надо прийти к тому, что у него эмоции будут больше открываться. А тебе надо прийти к тому, чтобы у тебя разум больше был задействован в эти моменты. Да? То есть у тебя работа есть какая-то над собой, и у этого человека есть какая-то работа над собой, которая должна произойти, пока будет баланс. Как это очень долгий разговор. Ну, я пару слов могу сказать. Да, еще вопрос был. Ага. Ну да, но он и бьет грушу для того, чтобы никому не дать.
А если не успеть ее побить?
Но я понимаю. Да, я и не говорю, что это. Я не говорю, что это как бы единственный выход или нормальный выход. Я говорю, что это может быть временный выход или временное решение. Пока человек решает вопрос баланса в своей жизни, то есть у него баланс на сегодняшний день нарушен. Да, да. Ну, болезнью я бы это не стал называть, я бы сказал, это дисбаланс. Дисбаланс, да. Есть самовоспитание, однозначно. Но самовоспитание – это процесс. Мы говорим о том, что самовоспитание – это процесс. Самовоспитание, оно не происходит вот так, раз, и произошло. Ну, вы понимаете, вот это, вот то, что вы говорите, правильно, с одной стороны, с другой стороны, видите как, вот такие вещи, когда мы начинаем говорить «взрослый человек». Ну, что вы вкладываете в это понятие, да, вот что человек вкладывает в это понятие? То, что вам легко, другому трудно. Если вы будете смотреть на то, что вам легко, и говорить, все должны делать, как я, то как бы это не совсем справедливо получается, потому что другому человеку это может быть трудно. Зато вам какие-то вещи могут быть трудны, которые другому человеку очень легки. И он может посмотреть на вас точно так же и сказать, а вот она не может этого делать, а я могу, значит я духовный, а она нет. Ну, грубо говоря, да? То есть, как бы, если мы в такую позицию становимся, то у нас тогда получается, что мы смотрим только на слабые стороны друг друга, и этим себя оправдываем, как бы. Это не совсем, мне кажется, по-христиански, это не совсем так, как должно быть. Поэтому я предлагаю по-другому посмотреть на это. Я предлагаю посмотреть так. Мы все люди в процессе. Бог с нами работает. Одного проблема с эмоциями, они подавлены. У другого проблема с разумом, он подавлен. Господь с нами работает, чтобы постепенно этот баланс восстанавливался, чтобы разум включался, чтобы эмоции включались. И, конечно, человек, который грушу сегодня мочит, он, если он подрастет, грубо говоря, поработает с этим, он уже не будет этого делать. Ему не нужно будет это уже. Но на эту минуту, сегодня, для него это может быть хорошее решение, чтобы вот буквально не дать кому-то в морду. Вместо этого ударить грушу, грубо говоря, пока он учится это делать по-другому. То есть я бы вот с такой стороны это посмотрел.
Если он занимается музыкой, он будет брать скрипку, там, выдавать, если он занимается
допустим, скажем, в библейской школе заявили, там учатся, у него все родители верующие, вся его семья, вся жизнь. Да, возможно, будет уединяться, будет молиться, будет. Можно привести еще несколько примеров, как вы приводили, по поводу Христа. Допустим, когда он говорил Петру, уйди отсюда, дьявол.
Да, отойди от меня, сатана.
Он себе такой, уйди отсюда, дьявол.
Да, таким добрым голосом.
Или, допустим, когда он фарисеев книжников называл, там, пустыми.
Вы гробы окрашенные, да. Это тоже не с добрым лицом было сказано. Поэтому да, однозначно, то есть Богу нужны наши эмоции, причем все. Ему нужны наши эмоции, причем все, но они должны, эти эмоции, они должны быть под водительством Духа Святого. Они должны быть в результате все равно соответствовать как бы характеру Христа, который в нас. И тогда это будет то, что надо. Там...
Может человек, например, не пить грушу, сразу как приходить ахты.
Ах ты такая груша там, да. Ну да. Ну просто, ну да, он, не знаю, с улыбочкой, не с улыбочкой, но по крайней мере, да. Спокойным лицом, скажем так. Я бы сказал, что этот человек хорошо контролирует свои эмоции. Да, да, он хорошо контролирует свои эмоции. Пожалуйста. Да, да, да.
Я хотел спросить, вас, про эмоции слушаю, но очень их захотелось. Например, когда называют Жириновским клоуном, я не согласен. А как вы лично относитесь? Я не сторонник Жириновского, да? Я часто наблюдаю, что по скорости ответов,
да,
стоит 10 нападающих, по скорости правильных.
Да, я бы сказал, что я действительно восхищен его искусством дискуссий. Как он может вести дискуссии.
Да. По рейтингу среди,
да.
Среди женщин российских.
Ну, то, что нравится российским женщинам, тут отдельный разговор. Это отдельный разговор. Я немножко смотрю с другой стороны. Да, да. Мне... Что вот мне импонирует, если мое личное мнение, мне нравится именно его искусство в дебатах, в дискуссии. Я считаю, что умение вести дискуссии – это большое искусство. Далеко не все люди могут это сделать. Он, конечно, человек очень нахальный и, так сказать, самоуверенный. Да, перехлёстывает, но тем не менее, он может какие-то моменты свои эмоции контролировать и направлять их так, как он хочет. То есть в этом я вижу плюс. В отличие, ну, у него отец юрист, поэтому там все понятно. Да. Сто процентов. Но вы знаете как, я обнаружил одну интересную вещь. С точки зрения психолога, очень многие политики – это люди с низкой самооценкой. Почему-то, может быть, не им самим, а каким-то силам, которые за ними стоят, выгодно ставить таких людей впереди. Потому что человек, у которого низкая самооценка, им легко манипулировать. Помните кот Базилио и лиса Алиса? Кстати, очень психологическая вещь. Они говорят, на жадину не нужен нож. А? Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. На дурака не нужен. Это по тому же принципу, понимаете? То есть специально подбирается человек, у которого низкая самооценка, которым таким образом легко манипулировать. Поэтому я считаю, что в политике это однозначно. Поэтому многие политики – это люди с низкой самооценкой, это люди с большими психологическими проблемами. А, так что здесь я как раз не удивляюсь. Вы хотели? Пожалуйста.
Эмоциональности своей большой, причем и дома, и на работе, и везде, и не знать, где их выпустить.
Да.
И это очень сложно. И легко сказать, там, я бы хотела бы в то время услышать, что я верующий человек, могу оторвать эту грушу. Потому что мне негде было их использовать.
Да.
И слава,
да,
Господу, что был Дух Святой и Бог.
Да.
И сегодня это легче воспринимать. А тогда это было более сложно.
это очень тяжело.
И
то, что
сегодня, вы... и сегодня я просто благодарю Бога, что Бог не дал мне возможности набить чью-то морду.
Да, да. Вы понимаете, то, что вы говорите, это, между прочим, очень интересно, то, что вы говорите, потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы говорили в начале. Обществу, помните, мы говорили, что обществу эмоции не совсем нужны, то есть оно не знает, что с ними делать. Для общества эмоции — это неуправляемый процесс. Поэтому с точки зрения политической технологии или социальной технологии эмоции должны подавляться, они должны уходить. Поэтому нас с детства учат подавлять свои эмоции. Нас с детства, то есть технологии, социальные технологии, которые создают те институты, в которых мы с вами воспитывались, школы, там, работа, где мы работаем и так далее. Те, кто создают вот культуру мышления, культуру понимания, все, что, на что это направлено, это ты не должен проявлять свои эмоции слишком, ты не должен там говорить. То есть, опять же, я говорю, негативные эмоции в Америке не разрешается проявлять. Я помню, один мой знакомый поехал работать в Россию. Он как, такой же, как и я, русский американец. Он поехал, еврейско-русский американец. Ой, кошмар. Пока скажешь, устанешь. Вот. Он поехал работать в Россию. Он возвращается там через какое-то время, говорит, не могу. Я говорю, почему? Он говорит, начальник вызывает в кабинет, начинает орать на меня. А я, говорит, не привык к этому, в Америке так не принято. В Америке начальник, если он тебя вызывает, он тебе скажет, он тебя смешает, сами понимаете, с чем, а ты ему еще спасибо потом скажешь. Он так это сделает, что ты ему потом скажешь спасибо. А? Пожмет ручку тебе, скажет, вы так хорошо работаете, но вот вы здесь что-то напортачили. И вообще мы вас уволим, если вы будете так продолжать. Да? И все это вежливо, и все это с таким лицом. Да? А в России там как? И вызываете начальник, реально тебя как откроет этот самый рот. То есть он не привык, он как-то, он удивился. Да? То есть насколько разница, да? По-разному проявляются эмоции. Здесь можно, тут нельзя. То есть общество нас учит, в принципе, в основном общество учит подавлять эмоции. Потому что эмоции невозможно контролировать. А в Боге нам нужно все. Нам нужны эмоции. Возлюби Господа Бога твоего всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей. То есть все твое естество, включая твои эмоции, оно служит Богу. Так что однозначно это нужно нам. Возможно ли гармония, вот вопрос, который сестра задала, я хотел бы немножко осветить его. Возможно ли гармония между эмоциями и разумом? Я думаю, что да. Но я думаю, что для того, чтобы эта гармония возникла, для начала нужна перестройка мышления наша. Опять, видите, мы работаем через разум, потому что разум нам доступен. Эмоции нам трудно доступны. Перестройка мышления в каком плане? Мы понимаем, что эмоции нужны. И разум нужен. То есть мы говорим, нам нужно и то, и это. Помните, мы говорили с вами, что когда мы говорим какие-то вещи, даже вслух мы проговариваем, наша душа их слышит. То есть вы пишете в своем дневнике, ваша душа видит это. Воспринимает, почему полезно вести дневник? Потому что когда вы ведете дневник, вы озвучиваете какие-то вещи. Вы озвучиваете, они звучат, они видны. Если они где-то там, они бродят у вас в уме, неизвестно, слышит их душа или не слышит. А если вы выводите это все на поверхность и говорите это вслух, то в душе что-то может измениться. Первая мысль. Мне все нужно. Эмоции нужны, разум нужен. Если у вас не хватает эмоций, мне нужны эмоции. Если у вас не хватает разума, мне нужен разум. Я принимаю его. Я люблю его, потому что Бог любит это. Потому что Бог хочет, чтобы все это было. То есть это первое, что оно нужно. Второе, это то, что к эмоциям, например, нужно относиться с уважением. Если вы будете воспринимать свои эмоции как... что-то плохое или позорное, если вы будете воспринимать свои эмоции как что-то лишнее или ненужное, и как бы им все время посылать это послание, что вы мне не нужны, уходите, 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 то они действительно будут уходить. Они действительно будут уходить. Многих людей эмоции именно таким образом подавляются. Тем, что им как бы все время посылается месседж, вы мне не нужны, уходите. То есть поменять это мышление, поменять этот подход. С уважением отнестись к эмоции. Пришла, например, эмоция гнева. Не гоните ее. У нее есть место. Гнев вызывается от того, что поступили несправедливо. Ишуа проявил гнев и не согрешил. Значит, получается, и вы тоже можете проявить гнев и не согрешить. Это будет нелегко, но это возможно. Эмоция, например, там, обиды. Если вас обижают, это нормально обидеться. Это нормально. Если вас обижают, это нормально обидеться. Да, я говорю, что я это самое, я не злопамятный, отомщу и забуду. Все нормально. То есть, какой здесь момент? Мы когда обиделись, мы ищем потом способа, чтобы простить. Но Писание как говорит? Если согрешает против тебя брат твой, не говорится просто прости его. Конечно, а постараться просто простить. Но там есть еще один момент. Пойди и обличи его. Покажи ему, что он обидел тебя. Многие из нас как? Мы любим обижаться, но не любим вот этот момент показывать. Разборки вот эти вот, да? Показать ему, почему, как он тебя обидел. Это очень трудно сделать. Но на самом деле, когда мы так поступаем, мы по-братски поступаем. На самом деле, вот это и есть настоящее братство. Вот здесь проявляется наша любовь. Потому что мы не оставляем ситуацию просто так. Мы не бросаем ее в том виде, в каком она есть, а мы пытаемся ее действительно решить. Здесь вот этот вот момент, да, очень интересный такой момент. То есть нормально, что ты обиделся. Это нормально, тебя обидели. С тобой поступили несправедливо. Вопрос, что ты сделаешь с этим дальше. То есть эмоции обиды, Бог не против нее. Бог не против того, чтобы люди обижались, когда их обижают. Понимаете, вот это очень важно понять. К эмоциям отнестись с уважением. Понять, что это нормальное проявление нашей души. Да, как правило. Да, человек на тебя еще там открывает пасть. Или что-то тебе еще говорит, дополнение. Да, 100%. Да. Да. Совершенно верно. Да. Да. Очень, очень серьезный момент, потому что человек, который обидел, он иногда даже может не знать, что он обидел. Он может совершенно об этом не подозревать. Сестра одну фразу здесь сказала, и это важный момент. Она сказала, что ну почему тогда говорят, что обида это грех? Покажите мне в Писании место, где сказано, что обида это грех. Нет такого места. В Писании сказано, что горький корень это грех. Горечь – это грех. А горечь – это обида, которую человек копит. Застарелая, залежавшаяся обида, которую он копит, которую он живет. Вот это грех. А сама обида, я не вижу в Писании места, где это грех. Не знаю. Не нахожу. Сестра, пожалуйста. Да. Ну, видишь, вот это очень хороший момент. Спасибо, что сестра сказала. Я скажу вслух, потому что может, что-то не услышал. Что иногда люди, когда говорят, когда обличают, они просто говорят, ты плохой, ты там плохо поступил. А это бесполезно. То есть ты как бы пальцем показываешь на человека, и ты его судишь. Но ты говоришь о том, что ты чувствовал при этом. То есть твоя обида – это твои субъективные вещи. Здесь нельзя сказать, там, ты неправильно чувствовал. Да? То, что ты чувствовал, то ты чувствовал. Поэтому ты человеку говоришь, ты знаешь, что ты сказал, это очень меня обидело. Меня обидело вот это слово, меня обидело так, как ты это сказал. И я хочу, чтобы ты это знал. И если человек действительно брат, если он действительно по-братски относится, он посмотрит и скажет «да», и покается, и скажет «я был неправ». А если он не по-братски относится, то он начнет там, или если у него низкая самооценка, он начнет сразу защищаться. Да нет, да я ничего такого не хотел сказать. Да? А ты опять на то же самое, на своем стоишь. Видите, как важно, опять, мы возвращаемся к этому, стоишь на своем. Все равно говоришь, но мне было больно. Вот когда ты это сказал, мне было больно, это ранило меня. И снова, когда повторяешь, пока человек не поймет, что проще будет покаяться, чем...
Чаще всего у меня, кстати, происходит через детство, все накапливается.
закон превращается в месть, в обиды, все такое.
Совершенно верно.
Извиняюсь, то, что вы говорили про эту грушу, если негативные эмоции куда-то выплескивать, они накопятся, и потом проявятся в обществе.
Они найдут себе место. Они найдут себе место, и опять же, они найдут левый какой-то выход себе. Да? Они не найдут нормальный выход, правильно, они найдут левый выход. То есть проблема с обидой, опять же, не в самой обиде, а если ты ее копишь. То есть обида проблемой становится, когда ты ее копишь, когда она превращается в горечь. Вот тогда это проблема. А сама обида – это нормальная эмоция. Если тебя бьют, ты не можешь радоваться. Понимаете, вот это иногда люди верующие не понимают. Если тебя бьют, ты не можешь радоваться, если только ты не мазохист. Помните это, я уже вам рассказывал, да? Отряд Беркута разогнал демонстрацию мазохистов, все получили огромное удовольствие. Да? То есть, если как сказать, человеку приятно, когда его бьют, это ненормально. Это ненормально. Когда тебя бьют, тебе больно. Когда тебе делают больно, тебе обидно. Не можешь ты радоваться этому. Ой, спасибо, как вы меня побили, побейте меня еще. Понимаете, это что-то здесь что-то не то. Здесь какая-то психанутая сторона пошла уже, да? То есть, к сожалению, иногда в христианстве есть вот эта вот сторона, где то есть, то, что у нас называлось словом «блаженный», да? Считается, что верующий человек, он должен быть блаженный. Но блаженный не благословенный, а именно блаженный. Да? Вот как понимали в русском языке слово «блаженный». Когда ты... Тебе уже все равно, и тебе все, тебя бьют, а ты говоришь, ой, спасибо вам, ой, Бог благослови вас, ой, как все хорошо в моей жизни. Да? Опять же, мы смотрим на Иешуа, изгоняющего из храма торговцев. Смотрим этот момент и сравниваем с этой картинкой. Не вяжется, понимаете, не вяжется. Иешуа, который говорит этим Парушим, он говорит, что вы гробы окрашены. Опять же, не с добрым лицом. Не с добрыми глазами, как Владимир Ильич. А глаза такие добрые. Он берет этот бутерброд, помните этот анекдот, да? И мне в морду, а глаза такие добрые, добрые. Значит, здесь момент очень серьезный. Не надо Иисуса таким, Иешуа таким представлять. Не надо его представлять как в виде Ленина. По поводу второй щеки? На этот счет у меня тоже есть анекдот. К одному христианину, значит, подошел человек и говорит, христианин такого роста, как я, здоровый. К нему подходит такой маленький, подбегает. Говорит, у вас там в Библии написано, что ударят по одной щеке, поставь другую, да? Он говорит, да. Он раз размахнулся ему и ударил. Значит. Тот сдержался, поставил вторую щеку. Он размахнулся и по второй щеке его. А тот он в ответ как мочил, значит, он упал. Говорит, а что ты меня ударил? А там же, говорит, только один раз написано щеку подставлять. Поэтому, понимаете, это да? Вполне серьезно, сама идея вот такого, то, что называется непротивление злу, так как мы его сегодня понимаем, это фактически пришло от Льва Толстого. Вообще в русское понимание это пришло от Льва Толстого. Это, пацифизм своего рода такой, да, пацифизм. Что проблема в пацифизме какая? Он нереален. Я не люблю нереальные вещи. Пацифизм нереален. Мы пацифисты, потому что мы живем в стране, которую охраняют солдаты с автоматами. Понимаете, да? Полиция носит пистолет. До тех пор, пока полицейский носит пистолет в моей стране, я не могу быть пацифистом. В чистой совести своей не могу. Потому что кто-то за меня должен это делать. Понимаете, да? То есть вот эта идея, и опять же, сам Иешуа, можно ли сказать, что он пацифистом был, когда он изгонял торговцев из храма? Можно ли сказать, что он подставлял другую... Понимаете, то есть в этом плане, в плане подставления другой щеки, здесь есть некоторые ограничения. То есть идея здесь какая? Не противостой злу злом. Да. Не отвечай злом на зло. То есть старайся, отвечаешь добром на зло. Но если ты видишь зло, которое делается, ты не можешь ему не останавливать. Ты не можешь не сказать, перестаньте это делать, это вы делаете неправильно, например, да? Ты не можешь. То есть, если кто-то там, грубо говоря, кто-то нападает на твой дом, Вот я мужчина, кто-то нападает на мой дом. А я как блаженный сижу и говорю: ой, забирайте все, бейте меня, уносите все из моего дома, а я буду подставлять другого человека. Понимаете, здесь что-то есть ненормальное. То есть мы из... в этой ситуации, я не говорю, что это хорошо там бить кого-то, да, я не говорю, что это хорошо там стрелять кого-то, но иногда приходится из двух зол выбирать меньше. В жизни иногда так приходится. Из двух нехороших ситуаций выбирать менее нехорошую. Поэтому не значит, что это хорошо. Любое убийство плохо. Любое насилие плохо. Но иногда без этого просто не обойдешься. Иногда приходится защищаться. У сестры там сзади было. Да. Вы знаете, да. Вы знаете, сестра, я вам скажу одну вещь. Вот вы подняли интересный момент. Я вам скажу одну вещь. А здесь, наверное, проблема не столько перевода, сколько нашего понимания. Потому что богословие, такая интересная штука. У нас был профессор по богословию, который всегда шутил. Он говорил, что мы видим, ну, есть старая песня такая на английском языке. Wonderful things in the Bible I see. В Библии я вижу прекрасные вещи. Так он придумал такое к ней продолжение, что most of them put there by you and by me. Что большинство из них вложены туда мною и тобою. А? То есть мы читаем Библию, мы думаем, что мы читаем ее объективно. А на самом деле у нас уже есть определенные очки какого-то богословия, которые мы восприняли, сознательно ли, подсознательно ли, понимаете? И поэтому получается искаженное восприятие. Опять же, почему из Иешуа делают, как сказать, делают из него, слово пытаюсь найти, да, бесхребетного. Делают из Иешуа бесхребетного такого, его представляют такого уже какого-то вот такого, никакого. А если мы почитаем Евангелие, мы видим, что он совсем не такой. Мы видим, что Иешуа был нормальным человеком и нормальным мужчиной. То есть он мог и крепкое слово сказать, он мог резко Петру сказать: отойди от меня, сатана. Да, то есть с гневом так четко ему отрезал. Знаете, многие люди не воспринимают Иешуа таким. Они думают, что он такой весь, он добренький, такой весь, такой красивенький. Да? Понимаете, проблема. То есть наше богословие, наше восприятие искажает многие вещи в Писании, а не то, что там текст Писания сам может там неправильно переведен или что. Дайте разобраться с тем, что есть, ради Бога. Если мы разберемся, будет хорошо. Так, еще пару вопросов. Сестра, пожалуйста, у вас был. Да. А я бы сказал так, что невозможно всех любить одинаково. Невозможно всех любить одинаково. Это абсолютно правильно. Это правило, которое я процитирую, это правило Гилеля. У него есть другой вариант. Иешуа его использовал в другом варианте. Он сказал: делай другим то, что хочешь, чтобы делали тебе. Не просто... Но мне нравится больше, как Иешуа сказал, потому что это активный принцип. Я люблю активность. И здесь активный принцип. Здесь не просто воздерживаешься от зла, а ты активно делаешь добро. Ты не просто стараешься не делать плохих вещей людям, а ты активно делаешь им хорошее. То, что ты хотел бы, чтобы делали тебе. Да, и, то есть мне это как-то больше импонирует. Но в принципе идея та же самая. Очень.
Для чтобы поправить душу, чем мы занимаемся?
Да, абсолютно. Я считаю, что это очень полезно. Есть моменты в жизни, то есть, например, если у человека проблема с тем, что он, у него то, что называется лагорис. Знаете, что такое лагорис, да? Словесный понос. Когда человек не может... Словесный понос. Лагорис. Это такое вежливое название этого. Когда человек не может остановиться. Да, называется, иногда это называется поток сознания. А? Лагорис на греческом. То есть ты можешь, если у тебя такая проблема, что ты слишком много говоришь, иногда полезно вот просто даже взять как обет. Перед Богом давать обет очень полезно. Возьмешь обет молчания. И молчишь неделю. Не, монастырь это как бы уже крайний, когда тебе действительно надо совсем оторваться. А когда ты просто вот возьмешь обет молчания, и ты молчишь. Там день-два молчишь, например. Иногда неделю, если выдержишь. А? То есть посты разные бывают. То есть мы воспринимаем пост, что пост это только пища. А я, например, считаю для многих людей молодых сегодня, компьютерный пост это похлеще, чем пост от еды. Представь, без экранов обойтись. Взять вот Илюшу, оторвать от экрана на неделю. Я не мог упустить момент, раз ты тут сидишь. Так что за тобой не... Ты не злопамятная, там стишь и забудешь, да, понял. Да. Проблема, мы будем говорить об этом, когда речь пойдет о зависимости, мы будем говорить о зависимости от компьютера, потому что сегодня это серьезная проблема. Особенно у молодых ребят это серьезная проблема. У девушек реже, в основном у ребят, у мальчишек. Очень сильная проблема сегодня, то есть у детей депрессия развивается из-за этого, развиваются многие другие всякие синдромы психологические, потому что когда человек все время сидит перед экраном, то есть как бы ему доступна информация, но ему недоступно нормальное общение. То есть общаться через компьютер можно, но это общение, оно другое, чем когда ты лично. Вот ты видишь человека, ты чувствуешь его тепло, ты как-то ощущаешь, ты смотришь ему в глаза. А если ты общаешься в интернете, ты смотришь на аватар. Ты смотришь на изображение какое-то, которое как бы представляет тебе этого человека. И ты должен проецировать эмоции на этого человека, которые он сам не вкладывает. Вот по имейлу, если ты там по чату, ты общаешься с ним? Да. То есть ты проецируешь эмоции. Тебе приходится и за себя, и за него, как бы, грубо говоря. То есть это ненормальное общение. Это общение, которое зациклено на себе самом. Да. Да. В принципе, эти игры, я воспринимаю по принципу, который апостол Павел дает. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. То есть сказать нельзя или можно, я не смогу. Это перед Богом человек должен решить для себя. Но если момент обладания есть, если есть момент обладания, то надо серьезно подумать. Нужно ли этим заниматься верующему человеку, если есть момент обладания? Ну, как бы, понимаешь, опять же, в мире игры это воспринимается все по-другому. То есть, это игра есть игра, понимаешь, мы в детстве тоже там играли с солдатиками, играли там с чем-то еще. Это же не значит, что мы там хотим резать, убивать друг друга, понимаешь, это игра, игра есть игра. То есть, в игре какие правила, которые обычно применяются, они не применяются. То есть нельзя к этому относиться слишком серьезно, я бы так сказал. И вместе с тем есть игры, я знаю эти игры, есть игры, в которых конкретно там и сатанинская символика, там конкретные вещи в этой игре даются тебе, вот в эти я бы не стал играть вообще. Я считаю верующему человеку непозволительно. Да, только громче говорите, пожалуйста. Совершенно верно. Это момент обладания. Это вот та проблема. Опять же, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если наступает момент обладания, любой, даже если ты играешь Minesweeper, это игра, в Windows есть игра в окнах, да, это мины, ты находишь мины, нажимаешь, да. Если ты в эту игру играешь, и ты не можешь остановиться, это есть момент обладания, значит, тебе действительно лучше этого не делать. Да. Да, этого лучше не делать. То есть момент обладания, вы его регистрируете. Давайте мы постараемся, чтобы была тишина более-менее, потому что люди не всегда громко говорят, чтобы услышать. Понимаете, это очень полезный момент, когда задаются вопросы. Вы можете услышать вопрос, который вы сами хотели задать, и услышать, может быть, даже на него ответ. Брат, пожалуйста.
Я насчет этих игр и сказок все хочу дополнить.
Ага.
Вот в Израиле иудеям свинья, это, как говорится, что-то... Извините, каждому понятно.
Да.
И был задан вопрос. Тут были спектакли, три поросенка. Был задан вопрос. Еврейком, все. Как смотрите вы, это раввин, как вы смотрите на вот эту сказку?
На трех поросят.
Да. Ага. Получили ответ именно от раввинов, датишников. Они говорят, если в сказке нет ни насилия, ни зла, ничего, то почему эту сказку не смотрели? Даже тоже там просили.
А там насилие есть, там волк сдувает домик. Это серьезная проблема. Да, то есть там как бы... А, домик был... А, окей, домик был не застрахован, тогда нормально. Хорошо. И он был на арабской территории, поэтому... Пожалуйста. Да-да-да, я, да, 100%. Вы как бы немножко упреждаете, я собирался через, там, завтра или послезавтра, мы к этому придем, потому что мы будем говорить о зависимости, и в плане разговора о зависимости мы будем говорить о зависимости именно от компьютера. В часть этого будет входить то, что вы говорите, что компьютер, он как бы отсекает целую цепь вещей, которые в нормальном общении у человека есть. Энергетика другого человека... Взгляд его, там, какие-то вот такие вещи.
А насчет скайпа, разговариваешь?
Ну, нормально, да. Я, опять же, по видео ты разговариваешь, но вот, например, все равно ты не чувствуешь, то есть человек не рядом. Это лучше, чем, например, скажем так, если у тебя вообще общения нет, то это неплохо. Но если понимаешь, если это единственное твое общение... Или если это даже общение там основное. Вот, например, многие люди там в Штатах, например, многие наши подсели на одноклассников. Причем серьезно подсели. Да. Нет, не только в Штатах, да? Окей. Здесь тоже. Ну, тогда вы знаете эту проблему. То есть многие люди подсели, очень серьезно подсели на одноклассников. И друг с другом там, значит, переписываются, перекидываются. И это уже начинает перерастать в плохую привычку. Это уже начинает перерастать в серьезную проблему. Потому что как бы на семью не обращают внимания, на домашние какие-то вопросы не обращаются внимания, а все внимание, вся энергия, все самое, оно уходит туда. И компьютер в этом смысле, он как прорва, вот как черная дыра. Сколько ты туда не бросай, там он еще будет хотеть. Поэтому, да. Да-да. Да. Конечно, однозначно. Я не имел в виду сказать, что я просто пользуюсь правом преподавателя. Я не могу сказать, что компьютер сам по себе плох. Да, я не могу сказать этого. В нем есть очень много хорошего. Интернет очень хорошая вещь. Многие вещи можно делать. И можно связаться с людьми, с которыми ты давно не виделся. И можно решить какие-то проблемы. Но. Здесь момент. Будет ли это обладанием? Когда оно начинает обладать. Мы опять принцип обладания вводим сюда. Когда оно начинает обладать мною. то мне лучше этого или не делать, или делать очень ограниченное время. Например, я просто хотел там пару вещей еще сказать насчет эмоций, поэтому давайте мы, так сказать, сильно... еще 5 минут у Илюши объявления. Я извините, уже вопросы оставим на следующий раз. Буквально 2 слова еще, Илюша, ладно? Насчет компьютера я хочу сказать, как насчет любого другого. Момент обладания – это нездоровый момент. То есть, когда он начинается, то нужно останавливать себя. Как это делать? Ограничиваешь время. Например, ты знаешь, что ты себе на интернет там оставляешь, скажем, полчаса. У тебя есть полчаса времени в расписании, когда ты можешь пойти на интернет. Все, что тебе надо, там сделать. Пойти на имейл, электронную почту проверить, новости посмотреть и так далее. Но больше, чем эти полчаса, ты не ходишь. Вот полчаса, даже будильник можно поставить. Иногда работает. Знаете, человек ставит себе будильник на полчаса. Через полчаса он зазвенел, раз, все, выключаешь. Железно. Даже если ты не доделал свое дело, ты выключаешь. То есть, таким образом ты просто контролируешь вот это влияние, чтобы оно не превращалось в что-то такое более серьезное. Хорошо, давайте мы на этом пока закончим. У Илюши было объявление, ему как раз нужно 10 минут.
Я с компьютером.
Вот, большое вам спасибо, и мы завтра... Да.
У меня тут много что написано, поэтому...
Знаешь, что от тебя советы, мнения? Хочешь
стоять? Забирай.
Добрый вечер всем. Я Егору сказал, что у меня будет все-таки момент отомстить, да? Но, как говорил Ширвинд, другой бы ответил. Вот, поэтому я этого не сделал. Я тут себе понаписал несколько вещей, о которых нужно мне сделать объявление. Во-первых, на вас поступила жалоба от бухгалтера. Что это значит? Это значит, что в первый курс все оплатили, все было нормально. В этот курс почему-то некоторые, значит, там немножко за это... Хорошо, не проблема. Но обязательно... кто собирает, Наташенька, где ты? Вот, обратите внимание, если вы еще не сдали, пожалуйста, помните, что у вас ответственность и честность должна быть здесь. Вот... Я напоминаю, что если вы в гостях у нас, то до 2 лекций совершенно бесплатно, без проблемы. Вот, это стоит 100 шекелей за один курс или 150, на человека или 150 на семью. То есть если муж и жена. Вот. Следующее, значит, Егор, насчет журналов. Ты будешь проверять или я буду проверять? Что?
Дневники, да. Да. Я, поскольку это личная как бы информация, я здесь по принципу честности поставил. Но если люди хотят дать почитать дневник, то я буду...
Нам нужен для, просто чисто для зачетов. То есть как бы...
Одну контрольную мы уже написали.
А, хорошо.
Я могу сделать просто экзамен в конце.
Да, чтобы что-то как-то можно было выставить оценку.
Тот материал, который мы покрыли, в нем будет просто вопросы.
Спасибо.
Я тебе могу его послать, а ты его распечатаешь.
Да, отлично, спасибо. Значит, следующее объявление, чтобы вы просто ориентировались. После того, как во вторник будет закончен этот курс, у нас несколько недель переменки. Вот, в декабре, хорошо, да, в декабре доктор Акива Коэн будет здесь каждое воскресенье и понедельник. То есть будет воскресенье-понедельник, это намного легче, естественно, потому что он местный. 4 или 5 недель, это весь декабрь. Это будет на английском языке, но я буду переводчиком. Так что сказали, что будет габлинский перевод. Вот, то есть я там буду дополнять и все такое. Вот, но это будет прекрасный курс, он будет называться «Еврейский контекст Евангелия от Матфея». Доктор Акива Коэн защитил докторскую в Тель-Авивском университете на эту тему. В мире нет другого человека, который знает больше об этой теме, так что вам крупно повезло. Следующее. Если вы еще не сдали контрольные работы со второго курса, да, то, пожалуйста, я сегодня здесь, и вы можете... Следующий курс. Следующий курс лекции называется «Еврейский контекст Евангелия от Матфея». Да, мы это все раздадим, но сейчас, на данный момент, я просто... То есть, если у вас есть контрольные, которые вы еще не сдали, пожалуйста, обязательно сдайте. Если вы присутствовали на прошлом курсе, но почему-то не получили контрольную, обязательно ко мне подойдите, и все вам перешлют вовремя. Хорошо? Да, это все можно досдать. Да, но мы рассчитываем, никто за вами гоняться не будет. Вы взрослые люди, вы хотите учиться. Если вы хотите учиться, вы должны, грубо говоря, гоняться за нами. Просто спросите, что вам это надо, и мы все сделаем, что от нас зависит. Оценки за контрольные работы по второму курсу будут выставлены, как только у меня будут все контрольные работы. Они еще не все сданы. Следующее объявление. Если вы... находитесь здесь и не заполняли первоначальные анкеты, вот такие маленькие, которые когда-то мы пораздали везде, вот, то, пожалуйста, тоже подойдите ко мне, если вы заинтересованы в продолжении. Почему? У нас очень-очень важное правило, что любой человек, который здесь занимается, у него должно быть от пастора местной общины подтверждение и благословение на это. То есть особенно если вы представляете какие-то другие общины, нежели чем те четыре, с которыми мы сейчас партнерствуем. То есть мы за, вам не обязательно быть из этих четырех, но мы не можем что-то делать за спиной у вашего пастора. Поэтому нужно сначала его благословение, вот, и после этого, то есть мы всегда, мы работаем в поддержку общинам, а не вопреки. Вот, и последнее я хотел бы попросить у вас, чтобы вы молились за кое о чем. В Иерусалиме была пасторская конференция еврейских мессианских пасторов, и несколько руководителей мессианских общин в Германии подошли к нам и попросили, и хотели узнать, возможно ли от нас начать филиалы там, в Германии. Вот. И это не единственное место, откуда мы получили запросы такого рода. Вот. То есть, пожалуйста, помолитесь, чтобы Господь действительно открыл двери, и чтобы мы знали здесь с административной точки зрения, как это сделать, чтобы это не была Шарашкина контора, а чтобы это действительно было качественное образование. Вот. То есть, пожалуйста, будьте в молитве за это. Вот. Егор, я думаю, если 5 минут еще есть, все? Да, все. Я думаю, что вы получаете... Я просто не могу здесь часто быть, как вы. Вот. Но то, что я слышу, это прекрасно. Спасибо за внимание и, в общем, до завтра, да? Угу.
Окей, давайте мы помолимся, прежде чем вы пойдете уже, благословение. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за те великие вещи, Господь, которые Ты имеешь для нас, и что мы еще так мало знаем, Господь. Помоги нам узнать больше о Тебе и о себе, Господь. Благослови сейчас нас на наших путях. Пусть мы сможем усвоить ту информацию, которую мы сегодня получили, применить ее, Господь, и чтобы она была благословением в нашей жизни и в жизни многих-многих других людей. Мы просим Тебя об Ишем Ишуа. Аминь. Благословение.